Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире очередная программа «Новый бизнес». В студии РАВ доктор Михаил Лайтман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Экономист Игорь. РАВ Лайтман, на прошлых программах мы говорили о новом бизнесе, мы говорили о новой динамике, которая, о экономике счастья. Немного, может быть, общественные аспекты затронем, которые могут также оказать влияние на экономику косвенным образом. И я хотел спросить в этой связи. Сегодня мы говорим о новой экономической капиталистической методике, которой понятно, где понятно, в чем ее недостатки, и мы бы получили объяснение ваше на прошлых программах. И есть то, что вы предлагаете, когда бизнес будет основан на новом моральном кодексе. Я хотел спросить, имеет ли там значение, играет ли там роль прибыль? Мы должны пройти несколько этапов, потому что понимаем, что люди сегодня не способны сделать такой рывок от сегодняшней ситуации к тому, к той, которую вы предлагаете. Какими вы видите этапы?
Я не знаю, это очень большой вопрос. Потому что если мы возьмем наше маленькое государство, оно находится в руках нескольких семей. Вы знаете это лучше меня. И они управляют государством ради собственной выгоды. И все компании, все предприятия находятся под их властью. И если ты говоришь, что люди не могут перейти к новой экономике, я не думаю о людях, я думаю об этих руководителях государства, управителях. Обычные люди... Это зависит от воспитания, это зависит от условий, что мы увидим, как они формируются. И, соответственно, этому люди, конечно, с легкостью примут уравновешенную экономику, сбалансированную, чтобы можно было обеспечить каждому достойный уровень жизни. Рационально. Это большинство государств, 80-90% населения. Если мы говорим обо всех остальных, в этом проблема. Как они смогут оставить все эти вещи, которыми они руководят, и хотят только увеличивать свои проценты, видеть себя все более процветающими, как они поймут, что экономику нужно строить с конца, а не руководствоваться этими временными расчетами. Мы должны достичь такого состояния, когда весь мир, как природа, мы видим, приводит нас к общему равновесию, вынуждает нас к равновесию. Как мы придем к этому равновесию в новой экономике? У меня нет решения такого гладкого. Как можно этих людей, этих хозяев жизни привести к пониманию того, что и они должны будут отказаться от своих планов и целей нынешних и принять участие в народе, в благосостоянии народа. Только если мы сформируем такое последовательное воспитание, оно не должно быть таким долгим, но если мы выстроим в народе, в нашем обществе таким последовательным образом понимание, что мы должны достичь уравновешенного потребления, рационального и не больше, и так... Мы должны быть все в таком состоянии, то в итоге это будут вынуждены принять те же хозяева рынка и государства, которые, разумеется, сейчас думают иначе. Они сегодня думают, как управлять государством ради собственной выгоды. И только в этом сосредоточены все их планы, им придется начать в чем-то меняться, приспосабливаться к новой форме. Проблема, которую я вижу здесь, не народ, а вот эти вот мультибогатые семьи, которые держат в своих руках весь рынок и все государство.
То есть вы считаете, что этапы, о которых мы говорим, переходные, зависят от этих богатых семей?
Нет, общая программа зависит от воспитания народа, а что делать с этими семьями богатыми, я не знаю. Я думаю, что, может быть, посмотрим, но это каким-то образом, может быть, как-то уладится, потому что народ будет на одной чаше весов, а они будут на другой чаше весов. И здесь должен будет произойти какой-то переход и с их стороны.
Мы видели на последних акциях протеста в Тель-Авиве, что народ, среди народа, среди протестантов были эти богатые. Они не остались в стороне. Они тоже пришли, как бы, защищать свои интересы, но они были немножко скромнее, и есть надежда на то, что здесь возникнет какое-то ядро в обществе, которое сможет стать общественное давление, и эти богатые семьи смогут пойти на компромиссы и пойти на уступки.
Я надеюсь.
Я вам скажу почему, потому что сейчас создается законодательная база после акции протеста, даже тенденция, легкая тенденция, чтобы взять немножко больше у богатых и, может быть, спонсировать слабо защищенные слои населения.
Это происходит во всех областях, если эти люди разрушают страну для того, чтобы все больше и больше называться. То, чтобы зарабатывать, как есть с предприятиями на Мертвом море, все они делают это ради собственной выгоды, не обращая внимания на то, что это принадлежит государству. Они используют государство, как будто бы это их двор. Если они поймут, что народ уже не согласен с этим, что он обретает какое-то новое сознание, требует нового отношения и к себе, и внутри общества, и внутри страны. Посмотрим, каким образом это тогда произойдет, но изменение необходимо. И расчет с ними тоже будет иным, чем сейчас.
Вы можете видите здесь способы отличные от каких-то революционных, чтобы они сами самостоятельно, собственным желанием пошли навстречу. Мы не обязаны достигать пика кризиса.
Я не знаю, не могу сказать, как это будет происходить. Мы не собираемся идти развивать революцию, совершенно не имею это в виду. Мы не говорю о том, что нужно поймать этих богачей и судить их, как в Ливии или в Египте. Мы говорим о законах природы, что мы наверняка можем процветать в направлении общества, дать каждому уровень, согласно которому он может быть на практически равном уровне с остальными. Это должно быть наше направление. И мне кажется, что сознание, изменения, которые, которые будут у народа, они примут такую общую форму, которая возникнет в обществе и экономически, и в общественном смысле. Мы повлияем таким образом на это, что это произойдет. Это изменение произойдет и на этом уровне вот этих хозяев страны, так я их называю, потому что в итоге так и есть.
Когда в свое время было основное государство, Оно было создано благодаря этим богатым людям, они были идеалистами. Мы можем их превратить так или иначе, что вместо денег они действовали бы во благо общества.
Может быть, и до тех пор они изменятся и поймут, что уважение, оценка и то руководство, которое они могут дать, то, что есть у них, если они будут делать это ради народа, ради страны, то, конечно же, это может быть компенсацией не меньше, чем те миллиарды, которые они держат в своем распоряжении. И я говорю, в общем-то, о небольшом количестве семей. Но если вы спросите меня, каким образом мы можем продвинуться к этой будущей форме, то мне кажется, что только через воспитание народа. И так вот снизу вверх мы будем продвигаться. Невозможно это сделать сверху вниз через правительство, потому что оно все находится в их руках. И, в общем, не осталось у нас, и не нужно, в принципе, больше, чем развитие сознания каждого гражданина, что мы можем достичь вот в этой новой форме, в объединении, в взаимном поручительстве, в создании народа, построении, формировании государства в новой вот этой форме.
Я хочу спросить, я понимаю, что изменения зависит от воспитания. Но воспитание, знаешь, это тоже вещь поэтапная.
Нет, это не воспитание детей.
Я говорю не поэтапное, в смысле, как я, прошедший вот такое воспитание, могу даже свой бизнес сделать более сбалансированным, чтобы действительно видеть там общественный интерес. Но сейчас в мире бизнеса пока что не все таковы. Не все еще достигли такого уровня осознания, воспитания. Не у всех изменения желание к изменениям, как у меня. И говоря о этапах, даже человек, который слышит нас сейчас, и владелец бизнеса, который говорит, да, я понимаю, что это правильно, хотя я и не принадлежу к этим богатым семьям, но у меня есть маленький бизнес, у меня есть 20 работников, у меня есть поставщики и клиенты.
Ты не можешь сочетать две формы экономики так, чтобы одна из них работала на увеличение предприятия, и ее не интересовало бы ничего, кроме процентов роста годового, а вторая, чтобы работала только ради обеспечения зарплатами для работников и для себя, и действовала только бы ради рынка. Ты не можешь сравнить две формы этих предприятий, как это будет работать одно рядом с другим. И это должно будет как-то законодательным образом быть улажено налогообложением. Расчет должен производиться, в общем-то, с вашей стороны. Как вы думаете все эти вещи вести? Как вы думаете произвести этот переход? Я не экономист, но мне кажется, что две формы бизнеса не могут сосуществовать, иначе вы через конкуренцию вы разрушите те виды бизнеса, которые работают ради того, чтобы обеспечить необходимое гражданам, не дадите им процветать. Если я произвожу творог стоимостью 2 шекеля, а вы производите его стоимостью 8 шекелей, столько вы зарабатываете за каждую баночку, вы сделаете все, чтобы задавить этих и не дать им выйти на рынок. Как это может сосуществовать? Как ты думаешь?
Может быть, правительство может помочь? Как-то защитить?
Это вопрос. Я не знаю. Это вы должны знать. Вы знаете все эти законы работы, как работает экономика и государство в своем бюджете, как он распределяется.
Если у меня есть бизнес, мне никто не запрещает снижать цены на свои товары, чтобы людям было проще купить. Никто не запрещает мне, допустим, платить достойную зарплату работникам. Это зависит от моего решения. Я владелец бизнеса. А вы говорите, что если пока что... Будешь ли ты выдерживать конкуренцию на том рынке? Потому что есть люди, которые думают только о прибыли. Если мы посмотрим в более далекой перспективе, я могу их даже где-то обогнать, я могу у себя в бизнесе сделать такие, поставить такие условия, которые будут более подобать следующему этапу. Понимаете, что я говорю?
В сегодняшнем состоянии я вижу, что тебя просто задавят любым возможным способом. Ты что, не понимаешь этого?
С другой стороны, нам нужна конкуренция. Мы сегодня говорили с Офиром. Мы сказали, хорошо, если мы достигнем ситуации, что не будет прибыли в бизнесе, мы будем делать все ради общественной пользы, то как мы сможем, как можем соблюдать достойную конкуренцию?
Эта конкуренция не должна быть за счет цен, она должна быть за счет качества, ты прав. Тот, кто более качественный за ту же цену, он действительно выигрывает рынок. То есть он делает все ради блага общества, а другой нет. И снова мы действуем со стороны сознания людей. Я хочу быть хозяином предприятия. Не то, что я больше зарабатываю, но я хочу больше отдавать. И у меня есть внутреннее желание к этому, желание быть бизнесменом. Тогда это тоже будет называться бизнесменом. Я руковожу, я произвожу. И если моя продукция более качественна, чем твоя, то выбирают меня относительно тебя. Так же, как и сегодня. Я прихожу в магазин, если я вижу, что, скажем, там есть 10 видов стаканов, я выбираю то, что мне удобно, и то, что мне нравится, если это по той же цене. Ну, а если нет выбора, я покупаю то, что я могу купить. Конкуренция не за счет того, чтобы было дешевле или дороже, а более качественное или менее качественное. И, конечно же, тот, кто ниже качеством, он уходит со сцены. Так ведется конкуренция. Это все зависит от того, насколько подъем сознательности людей будет удерживать это. У нас нет выбора, иначе природа разрушит нас, если мы не разрушим наш эгоизм. Одно из двух. Поэтому нужно показать конечную стадию и как мы к ней продвигаемся последовательно.
Так как постепенно, последовательно?
Это вы должны сказать, вы экономисты.
Мы? Вы сразу же возлагаете на кого-то другого. Что значит поэтапно? Как перейти этот этап, переходный этап?
Ну, допустим, мы с помощью нашего воздействия, воспитания достигли того, что общество готово. Действительно, вот как оно выходит на акции протеста и кричит, готово на более или менее равный уровень доходов. Ну, мы не требуем, чтобы буквально вот так вот для каждого, но ты знаешь, чтобы зарплаты не были в 10 и в 1000, даже в 1 000 000 раз больше. Мы знаем, что есть такие зарплаты, которые, ну, мы даже не знаем, что они такие. Ну, допустим. У меня есть ученики, я их знаю. Ну, они живут не меньше, чем на 50 тысяч долларов в месяц. У них-то нормально. Я знаю это, потому что я их учитель. А есть такие, которые зарабатывают еще в 100 раз больше них. И есть люди, которые зарабатывают 500 долларов в месяц всего. Мы говорим о том, чтобы была определенная разница, и постепенно мы пришли бы к какому-то равновесию. Но не настолько. Либо это за счет налогообложения, либо за счет еще чего-то. Но что-то должно быть здесь. Допустим, ты, ну, я не знаю, ты общественным решением мы начинаем снимать налог в пользу общества. Не может, скажем, человек зарабатывать более 20 тысяч шекелей в месяц. Ну, к примеру. Есть те, которые зарабатывают пока 5 тысяч, а есть такие, кто зарабатывают 20 тысяч. А все излишки идут на то, чтобы сократить эти разрывы.
То есть принять такой закон ограничения доходов. Оставить немножко различий. Вы за это?
Что значит больше разрыв?
Может быть, в 10 раз, 10-кратно. Не помню, какие там... Самый большой такой-то, самый низкий, ну, может быть, только в 4 раза меньше.
Ну, не будет в 10 раз, пусть будет в 4 раза пока что. Так как это сделать? Ты говоришь, через закон это просто. Я говорю, может быть, и так, но с помощью воспитания, чтобы мы могли прийти к этому, и требования народа, или партия, которая придет к руководству страной. Это единственное место, как мы можем что-то принять законодательным образом. Но нужно брать в расчет, что у тебя здесь есть дело с людьми, с этими олигархами большими. Это непросто. Как с этим новым воспитанием подойти к ним? Как мы можем им объяснить, что нет выбора? И как они могут вообще прислушаться к этому? Я не знаю. Либо мы будем ждать ударов природы и войн, разных кризисов финансовых, экономических, которые разрушат все предприятия, весь бизнес. Ну, разрушат. Это тяжелый путь. Во много раз для того народа, который сейчас так вот существует скудно. Мы должны только изначально взять в расчет один путь. Нет выбора, мы не можем оставаться в нынешнем состоянии, невозможно вернуться к состоянию, которое было. Перестань вообще мечтать об этом. Это состояние, оно просто заканчивается, все. Оно просто кончается. И от месяца к месяцу, я надеюсь, мы увидим это буквально так вот реально.
Я читал некоторые исследования психологические. Там написано, что если человека запугивать, он не принимает правильное решение. Это делает его более рациональным. Когда случится кризис, начнется война, все беднятся волей-неволей. Но в такое время, как сейчас, непонятно, в каком направлении все идет, и во всяком случае большинство непонятно, люди продолжат вести себя так, как они себя ведут, и не принимать нерациональные решения. Они хотят получить максимум. Всегда мы, когда есть какая-то выгода, которую я хочу получить. Мы говорили об окружении, которое может повлиять на решение человека, которое может подменить существующую систему. Это будет новый импульс. Можно ли заменить?
Есть вещи, которые мы можем рациональным образом учитывать. И есть вещи, которые иррациональные. Как ты говоришь, в тяжелые периоды времени, во время войны, даже не во время войны, если люди начинают принимать какое-то новое мнение, и оно царит в воздухе, и даже большие люди не могут противостоять этому, они должны тоже каким-то образом действовать согласно глазу народа, что называется. И поэтому здесь я надеюсь, что будут изменения постепенные с их стороны также, что они все-таки приблизятся в чем-то к народу. Нам необходимо проделать здесь много действий в воспитании. То, что мы, скажем, в нашем государстве разрушаем нашу экологию. Это маленькое государство, это тут все находится на протяжении нескольких километров. Мы можем здесь управлять этими вещами, можем провести объяснение народу, вывести его даже на улицы для того, чтобы услышать его мнение о том, что происходит. Здесь нет таких площадей, где ты можешь бесчинствовать и делать все, что тебе хочется, как там в разных местах в мире. С одной стороны. С другой стороны, с помощью воспитания мы можем прийти к таким состояниям, когда рационально, серьезно народ идет уже либо в сторону выборов и ставит сильное правительство после воспитания, которое он получит, и это правительство приходит к власти и начинает принимать новые законы соответствующие. Здесь вы должны помочь и сказать, какие законы и в какой последовательности их принимать. И также тем, что, может быть, в каждом месте, на каждом предприятии, в каждой компании, что есть там какой-то союз работников, и он тоже начинает менять эти условия связи с хозяином. В каждом месте, я не знаю, как это можно сделать. Наука Каббала не говорит об этом. Но я понимаю, что воспитание — это решение того, о чем мы можем говорить. И кроме того, когда мы начинаем видеть то единство наше в народе, то в силе этого единства есть огромная сила. Она начинает влиять на сознание людей, даже те, которые не находятся в тех рамках, в той системе. Она распространяется, становится уделом широких масс и достигает даже тех людей, которые не хотят этого слышать. Даже те, которые не слышат, но поскольку уже все человечество относится к одной системе, мир круглый, и мы связаны, как эффект бабочки, все вместе. И поэтому я очень надеюсь, что с помощью вот этого общественного мнения, которое распространится в народе, мы достигнем состояния, когда это примет оценку, и они поймут и начнут это соблюдать. Кроме того, мы должны взять в расчет то развитие, которое происходит и с нами, особенно с этим государством, да и вообще со всем миром. Насколько мы ускорим весь этот процесс и наше развитие, и весь мир, это будет намного мягче, а если нет, то это произойдет через удары, но расчет будет тем же, в итоге будет то же самое. Должна быть система человечества как один механизм, такой тесный, единый, взаимосвязанный с одинаковым уровнем жизни и с соблюдением этого уровня жизни, и не более того, для того, чтобы сохранять равновесие с природой, и тогда в этом мы достигнем правильного, благоприятного состояния. А сейчас мы видим, как общая сила природы, которая управляет нами, через наши ресурсы, через наши свойства, начинает показывать нам осознание зла нашего эгоизма систематически. И мы должны научиться этому либо через кризисы, страдания, либо через воспитание, что жизнь только согласно эгоизму ведет к разрушению. Мы должны уравновесить ее с объединением между нами.
Люди по природе вещей тянутся к приятным, к хорошим вещам. И если я пытаюсь что-то разрушить, то это не пойдет.
Это зависит уже от характера разъяснения, пропаганды. Конечно же, мы будем это проводить вместе с семинарами, круглыми столами, объединениями, песни, танцы и так далее, со всем теплом, которое сопровождает объединение. В этом есть много всего. Здесь можно предложить человечеству, насколько он почувствует себя связанным, насколько он захочет быть в этом радостном обществе. Это понятно. Но это же характер разъяснительной работы. Понятно, что это будет проводиться хорошо. Но мы будем говорить здесь о проблемах переходного периода.
Что вы имеете в виду, единство народа?
Я имею в виду, что мы, согласно опросам, я не знаю, как это у вас происходит в экономике, мне кажется, что это не наука, а расчеты. Потому что вы не основываетесь на законах природы, поэтому это не является наукой. А мы будем основываться на законах природы. Мы видим, что вся природа круглая, вся является единой взаимосвязанной системой, и неживой растительный и животный уровни, и человечество находится внутри природы, а не над ней. И, очевидно, есть программа, которая систематически продвигает нас от поколения к поколению. Мы видим этот процесс согласно нашей истории, всего человечества. И во всех этих вещах мы пришли к реализации нашего эгоизма. Мы дальше не можем продолжать, так мы разрушаем общество, экологию. Экология — это называется основы, ресурсы жизни. Мы разрушаем все человечество. Если мы действительно, согласно исследованиям, вызываем такие климатические удары, такие проблемы, и все это для того, чтобы кто-то там заработал в тысячу или в миллион раз больше, чем кто-то другой, и он даже не наслаждается этим, а просто вызывает дисбаланс в обществе и между человечеством и всей природой, которая находится в равновесии, то, конечно же, мы должны здесь задуматься, что с нами будет. Посмотреть немножко вперед. Вы, кроме процентов с сегодня на завтра, насколько это больше или насколько это меньше, плюс-минус, я вижу, как по телевизору вы там рисуете, плюс или минус. Больше этого нас ничего не интересует. Не важно, что будет завтра. Главное, что сегодня относительно вчера.
Есть такие прогнозы.
Прогнозы, сколько плюсов это еще будет. Чтобы с помощью этих плюсов разрушить еще что-то в природе или в обществе, это не важно. Главное, чтобы эти плюсы были.
Я спросил, что такое единство народа, вы перешли на графики.
Нет, я говорю о том, что единство народа, мы объединяем народ. И вообще человечество, все в итоге, оно должно прийти к этому единому формату, чтобы мы были в равновесии со всей природой, чтобы мы были одним механизмом. И для этого мы тоже должны быть во всей нашей системе, в человечестве мы должны быть в единой взаимной связи, четкой друг с другом. Это называется единый уровень жизни, равный для всех, для каждого. Ты не понимаешь этот принцип?
Я понимаю принцип, но я думаю, что это что-то чувственное.
Нет, я говорю с экономистами, которые не находятся в этих... У вас счет только плюс или минус.
Не, вы, я расчувствовался из-за вас. Я действительно хочу спросить, что значит единство народа? Как вы чувствуете это? Что это народ?
Народ объединенный, он чувствует себя как одна семья. И заботится обо всех своих гражданах, так же, как мы заботимся в семье, о каждом. О детях, о стариках, о людях, которые находятся в середине своей жизни. Так мы должны относиться к народу, если мы хотим, чтобы он был объединенным.
Объединенный народ справится с кризисами?
Несомненно. Не только с этим, совсем. Он поднимает себя на уровень равновесия с природой. Он поднимает себя к гармонии с природой, поэтому с ним ничего не произойдет. Он находится таким образом, когда он удерживает это равновесие, то все остальные уровни природы, неживой, растительные и животные, тоже входят в равновесие. Потому что мы вызываем все зло в мире. А кто еще? В основном евреи, но и вообще все человечество. В общем. Мы не способны больше так держаться. Мы пришли к такому состоянию, что мы раскрыли болезнь. Это рак в теле человечества, это наш эгоизм, который пожирает себя и уже не видит будущего. Мы видим конец и не можем противостоять этому. Сидят такие же, как вы, в разных местах в мире и продолжают вести расчеты на эти плюсы. Хотя все это действует уже в минус, и в большой минус, решающий.
Мы, экономисты, сидим и делаем все, чтобы прийти к единству, к балансу. Мы хотим это сделать. Что вы надеетесь от нас, как от экономистов? Какие шаги, какие инструменты мы можем практически дать человечеству, чтобы мы смогли использовать наши знания для того, чтобы вести вперед?
Я не знаю. Вы же изучали математику наверняка, да? В конце есть у нас единая форма. Скажите, какая экономика должна быть в этом конечном обществе, которое существует все как интегральная система, аналоговая, когда все действует сбалансированно, дать каждому нормальную, рациональную форму жизни? Как для этого должна быть устроена экономика в мире, и как сегодня она устроена, и как перевести ее отсюда туда? Конечно, это связано с политическими, государственными изменениями. Просто для того, чтобы так вот представить ситуацию в экономике, что это означает для всех других видов и сил. И подумайте от нынешней формы и до будущей формы, с помощью чего можно приблизить два этих состояния. Я понимаю, что вас не обучали этому, вас учили только, как получить завтрашний плюс.
Этого не было в нашей практике.
Один народ — это не важно.
Это условие?
Нет, очень просто. Ты сейчас находишься под правительством. Сейчас пришла к власти какая-то партия, и они говорят, мы должны сейчас, скажем, в течение 4 лет, когда мы находимся у власти, должны создать новое общество, построить новое общество, в котором каждый будет получать согласно потребностям, рациональным. Создать экономику, соответствующую этому.
И народ согласен.
Конечно. Если это правительство пришло к власти, то разумеется.
Хорошо. Можно построить экономику. Нужно общественное мнение. Здесь непонятно, кто несет ответственность за общественное мнение. Мы говорили о том, что то, что движет экономика, если сегодня это деньги, то если идут деньги, то будет общественное признание. Вот такие механизмы в обществе.
Нет, люди будут получать зарплату.
Вся мотивация будет отвечать потребностям общества. То есть будет признание общества, то, что сегодня существует очень ограничено, только по отношению к деньгам.
Часто относительно уважения.
И относительно уважения тоже, но это будет по-другому.
Относительно оценки, уважения, таких вещей.
И денег не будет, как бы. Это будет второстепенным.
Экономика счастья, как вы начали говорить, так как это существует. Но взять в расчет, что дополнительная компенсация, кроме того, что каждый получает, скажем, 10 тысяч шекелей, то добавка — это его оценка, его значение. Не только значение, но ощущение, что иначе невозможно в современном мире. Невозможно, потому что иначе мы все просто потерпим крах, если мы не будем удерживать этот уровень.
Мы видим в общественном признании критический фактор, критический, чтобы не прийти к полному разрушению вынужденно. Но если мы сейчас выводим деньги из оборота экономики, нужно принести что-то другое. Всегда нужно одно подменять другому. Мы должны выработать механизм.
Сделать это постепенно. Постепенно. Давайте начнем, соответственно, тому, что мы воспитываем народ, требовать от него больше, требовать между слоями, скажем, 80% народа начнем сокращать. Тот, кто захочет работать в компьютерах, заниматься компьютерами, программированием, пусть идет. Тот, кто захочет быть врачом, пусть идет, становится врачом, это не важно. Кто хочет быть не строителем, вернее, не программистом, не врачом, идет быть строителем. Мы не говорим о том, что люди будут без работы, мы говорим о том, что каждый получает практически так же, как и остальные. Но каждый почувствует, что он получает, как все остальные, и у него есть гордость от того, что он находится в таком обществе, и тот, кто вкладывает в общество больше, он получает большее значение, большую оценку согласно своей профессии, согласно уровню своей должности. Если я ученый, если я большой инженер, известный врач и так далее, я получаю как все, но я известный. Человек живет согласно оценке, уважению. И деньги тоже во многом это часть уважения, сколько я стою, сколько я значу. Американцы измеряют друг друга по миллионам, но это не важно в сущности, ведь это осознание «я» человека. Это нужно поднять, это нужно взять в расчет, это даст воспитание. Но вся остальная экономика должна быть такой, и, разумеется, если это так, то упадут множество предприятий, которые живут только из конкуренции и этим разрушают друг друга, а существуют предприятия только из их возможности производить хорошую продукцию. Потому что если тебе дают товар, продукцию, они в итоге должны быть более-менее равноценны. И тогда каждый товар оценивается по своему качеству. И согласно качеству мы выбираем все. Новое общество, оно общество качественное. И каждый оценивается согласно своему качеству.
Тогда то, что мы делаем, мы вместо того, чтобы измерять людей деньгами, измеряем его общественным признанием. Находим лучших людей, и через некоторое время мы придем к ситуации, когда есть дополнительное уважение общества. Есть люди, которым этого не хватает.
Нет. В этом пусть будет конкуренция, пусть каждый захочет дать больше, чтобы общество больше ценило его. Почему бы нет?
Но если я умнее, а он сильнее.
Ну, отлично. Тебя ценят за то, что ты умный, а его за то, что он сильный. Ты получил это от природы. И он получил это от природы. Не потому, что ты умный сам по себе, а потому, что ты вкладываешь в общество, ты вносишь вклад в него. У общества есть больше пользы от тебя, чем от другого. Так тебе дают какую-нибудь медаль, скажем, вешают тебе на грудь, и ты идешь с такой большой тарелкой на груди. Почему бы нет? Почему это плохо? Должна быть конкуренция, но конкуренция ради окружения, ради общества.
Уточните, в чем именно конкуренция? Если мы получили разные свойства природы, он более успешный, а менее?
Ну, это как сегодня. Ты родился, скажем, у богатых родителей. Ты поступил в какой-то престижный университет. Тебя научили там, как обманывать весь мир ради себя. Такая особая экономика. Не то, что там изучают экономику в обычном университете, а экономику, которую изучают, ты знаешь, в таких нескольких университетах в мире для таких вот...
Личная экономика.
Да. Вы научились этому там. Учился ты сегодня благодаря своему отцу. А другой? Он не от этого. Ему трудно. Иногда берут вот таких туда, особо таких гениальных. Что я хочу сказать? Как сегодня у тебя есть такой стартап, который не равен с другими, более или менее. Это остается всегда. Люди не равны. Ты не можешь их сделать всех одинаковыми. А, ты более умный. Ты не идешь в университет. А те менее умные, они пойдут в университет. Почему? Потому что ты умный, ты и так пойдешь дальше других. Пусть будет больше них, но тот вклад обществу, когда он будет работать ради общества, мы будем ценить его больше. Я не понимаю вас, почему так тяжело это? Если сегодня есть какой-то ученый, или инженер, или кто-то, кто вкладывает себя в какое-то там произведение и делает ради того, чтобы люди использовали, чтобы знали о нем, так чем это плохо, если мы потом используем это?
Мы создаем конкуренцию.
Пусть будет конкуренция, но созидательная.
Хорошо, но если вы более способны, чем я по природе, так что могу сделать? Я бы все время буду страдать из-за того, что...
Нет, ты в своем, а я в своем. Ну и что? Что можно сделать? Это уже обращение к Творцу, что называется. Нам здесь нечего делать, но не то, что мы не дадим развиваться людям. Мы дадим каждому равные возможности. Это не потому, что у тебя есть деньги, ты идешь учиться в университет, а у меня нет денег, я не учусь. Такого нет. Но если ты умнее, если он сильнее, так он сильный. Он пойдет выступать на Олимпиаде, там побеждать будут. Все будут смотреть, какой он сильный, золотой медаль. А я что, смотрю на него по телевизору с мешком семечек? Это то, на что я способен. Но я не чувствую себя меньше него. Потому что я получил это от природы. Мне некому жаловаться. Некому жаловаться. Это высшая сила, то, что называется. Но в человеческом обществе мне дают равные возможности, наравне со всеми. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это должно остаться, потому что тогда мы не остановимся. Это то, что сделали русские. Они разрушили эту конкуренцию. Если ты от простого отца рабочего заходи в университет, если ты от интеллигентов, от разных там врачей, инженеров, нет, мы тебя не примем. Они разрушили тем самым. Потом они начали исправлять. Но, скажем, 15-20 первых лет после революции они так вот вели. И этим разрушили государство. Потом они поняли, что так невозможно, нужно дать более или менее тоже. Когда я поступал в университет, тогда уже было более-менее равные возможности. Согласно оценкам только было. Тоже не совсем, но хоть как-то. Поэтому я и говорю, это должно остаться. Соревнование остается ради блага народа. И эти люди, пусть они будут известны всем, мы будем их рекламировать, превозносить во всех местах, мы создадим рекламное общество, которое будет вот это рекламировать.
Это создает и зависть, и приводит к революциям.
Почему вдруг я не вижу кого-то, кто бы завидовал великому врачу или великому ученому? И пусть все хотят быть как Эйнштейн. Ну, так что ты... Ну что, кто-то его хочет побить за то, что он умный? Есть внутри нас понимание, что это потому, что он особый. По природе. Я уважаю его. Я ценю его и за то, что он сделал ради человечества, ты понимаешь? Тут нет относительно него, когда я смотрю на кого-нибудь силача. Я могу сказать, что я завидую ему. Ну, что мне с того? Он таким родился, а я родился наоборот. Так есть разница. Один родился с такой большой головой, а другой с такими большими плечами. Каждому свое. Снова говорю, что... Вы эти вещи смотрите на них, как будто бы это помехи. Ты что, хочешь всех подвести под одну линейку, чтобы они все были как какие-то жучки? Без всякой разницы между собой? Нет. мы только смещаем акцент с денег, которые разрушают человеческое общество, потому что только ради зеленых в банке ему не важно, что будет с миром, что будет с планетой, с народом, человечеством. А я наоборот. Я говорю, я беру всю человеческую природу и использую ради сохранения народа, человечества, мира, экологии. Я ценю здесь каждого, кто вкладывает. Это остается вот это...
Поставили опыт в теории игр, взяли двоих людей, дали каждому по 100 шекелей, сказали одному, у тебя есть возможность дать другому сумму, и другой был волен решать, принимать или не принимать. И таким образом, либо 100 шекелей было бы справедливо распределено, либо никто бы ничего не получил. То есть у меня есть 100 шекелей, я должен принять решение, сколько мне нужно дать Офиру. Если он согласится с моим разделением, тогда я получу свою часть, а он свою часть. А если нет, то мы не получим ничего. Рациональным образом распределение должно было быть 99 к 1.
Почему? Почему не пополам?
Чтобы у него осталось как можно больше.
Ведь он должен согласиться.
Он должен согласиться.
Как он согласится, если будет не поровну?
Вот именно об этом мы и говорим в оценке общества. Если оценивают меня сейчас больше, чем его, Офира, то он не примет такое распределение. И то же самое оценка общества.
Это не деньги, уважаемый. Это если ты, скажем, пошел в бой и победил там, принес нам победу, мы не должны ценить тебя. Если ты построил особый мост в городе, мы не должны ценить тебя. Я не понимаю вас.
Но почему бы не сделать то же самое с деньгами? Я построил мост, я строительный подрядчик. У меня есть награда. Так вы меня будете уважать. У меня будут деньги в банке, почему там вступать в противоречие с другими?
Потому что тогда ты работаешь ради денег, а не ради общества.
Допустим, я Стив Джобс, знаете его, владелец Apple? У него есть много разработок, изобрел iPad, его считают заместителем Бога. Но его очень оценивают. Ценят. Ценили. И он миллиардер был.
Ну и что?
Так он способствовал человечеству или вредил?
Это уже нечто иное. Это не ради денег. У него было наслаждение от того, что он создавал. Была конкуренция, но не за деньги, а конкуренция была за то, чтобы создавать. Он не банкир. Он творческий человек. Для него создавать нечто новое, это для него была цель, задача. Поэтому его ценили они за его миллиарды. Тебя, как директора банка, оценивают по твоим миллиардам, а его оценивают согласно тому, что он сделал, что используется. Он заработал, потому что так компания устроена, и помогло ему развивать все больше и больше. Конечно, таким людям мы должны давать все возможности. Пойми, как ты оцениваешь человека. Согласно чему? Что, у Эйнштейна не было денег или у великих ученых? Им дают все. Но смотрят на это или смотрят на лабораторию, там, и инструменты, приборы? Я смотрю на свою дочь. Я все время говорю, что ты работаешь за эту зарплату? Она исследует рак легких, она биолог. Может попасть в какую-нибудь фирму, там, Awesome, или там еще что-то. У нее специализация есть, тоже связанная с разными продуктами питания. Может зарабатывать там 50 тысяч шекелей в месяц. Она работает за 10 тысяч шекелей в месяц, а может и меньше даже. Ты понимаешь? Ты можешь это сделать с человеком. Для нее это вся жизнь. Ездит на конгрессы. Что тебе с этого? Самооценка. Ты не можешь это убрать, отнять у человека. Ты смотришь на плюс и минус в человеке, и все. Что ты можешь извлечь из него? Посмотри на человека что он не живет только с этого. Мы можем взять это в расчет, и мы можем буквально по-новому посмотреть на новую экономику, на то, что ценится вклад человека в общество, и должно быть воспитание в основе этого общества. То есть мы, наоборот, должны в новом обществе создавать вот эти стимулы, вот эти новые возбудители, чтобы они давали людям желание продвигаться на благо, ради блага общества, чтобы человек был более творческим. Почему нет? Скажем, как во всех этих Олимпийских играх, у тебя есть от страны или европейского рынка, или ООН, есть 20 медалей. Кто нам сейчас даст самое лучшее изобретение ради сохранения атмосферы? Это лето было жарким, пожары и так далее, достаточно настрадались. Кто изобретет самое практическое средство, самое лучшее? Эти 20 человек получат медали, мы будем оказывать им уважение больше, чем победителям Олимпийских игр, кто там выше прыгнет. Здесь он сделал благо для человечества, мы все страдаем. Мы сделаем что-то в том, что он изобрел, и будем страдать меньше в следующем году. Как мы будем о нем думать, как мы будем о нем говорить, и он будет гордиться? Это плохо? Это стоит много денег.
Но это сопровождается страданиями.
Почему страдания? Ты наслаждаешься тем, что он сделал. Так какое страдание?
От того, что он меня спас, я наслаждаюсь. Но если сейчас я вижу, что я не добиваюсь успеха,
так ты находишься в творчестве. Если ты делаешь это не ради денег, то вся твоя работа становится творческой. Даже когда ты просто строишь дом, ты делаешь ради общества, ты уже творишь, ты не просто так работаешь. Вы поймите, что здесь заложено внутри, что написано здесь, что во всех наших книгах. Ты даешь человеку новую деятельность, новую работу, как человек. Он, строя дом, строит его для общества. Для него это, ну, не как храм там или что-то, но это у него отдача, вклад, это новое произведение, творение. Он получает оценку за это во всем и чувствует это так.
Хорошо. Сегодня мы действительно поняли еще несколько понятий, что такое оценка общества и как мы можем построить это правильно. И наша программа подошла к завершению. Поблагодарим вас, Рав Лайтман. Спасибо, Игорь Литвинов. Спасибо, дорогие зрители. До следующих встреч. Новая экономика. До свидания.